Книга Даниила, номер 153. Духовная символика Северного и Южного царств, путешествие по библейским храмам и человеческой природе.
Северное царство представляло низшую природу в храме человечества. Оно представляло тело в храме церкви. Оно представляло человеческую плоть в храме Христовом. Христос построил каждый храм, и Он заложил всякое основание, и первым камнем в Милеритском храме было учение о семи временах, которое представлено двумя жезлами Иезекииля. В мятеже 1863 года лаодикийский адвентизм отверг свой пророческий краеугольный камень, что также имело место при построении земного храма. Отверженному камню было суждено быть избранным при завершении возведения храма, хотя в течение всего периода строительства он был камнем преткновения. Однако пророческое слово свидетельствует, что отвергнутый камень преткновения в конечном итоге станет главою угла.
Жезл семи времен, как он представлен Южным царством, является главой по отношению к Северному царству. Он является главой, ибо именно в Южном царстве Бог избрал Иерусалим как свой город, где Он поставил свое святилище и свое имя. До того, как два жезла были соединены в период с 1798 по 1844 год, главой оставалось Нижнее, Южное царство. После того, как Иоанну в 1844 году было сказано оставить Северное царство, ибо оно было отдано язычникам, Южное царство осталось как знамя, стоящее особняком, как один народ или, по крайней мере, таков был план. Этот план был нарушен восстанием 1863 года и первым восстанием при Кадесе современного Израиля.
11 сентября 2001 года Господь возвратил свою Лаодикийскую церковь к 1863, к 1819 и к 1959, ко второму восстанию у Кадеша. Но в том восстании ныне исполняется обетование о камне, отвергнутом, но ставшем главою угла. Оно исполняется в тех, кого представляет число 144 тысячи, среди которых Христос навеки совершает соединение божественной и человеческой природы.
Павел отождествлял низшую природу с плотью, а высшую — с разумом. Он отождествлял тело, низшую природу, со смертью.
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотской, продан греху. Ибо то, что я делаю, я не одобряю, потому что не то делаю, что хочу, но что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю это, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, добро, потому что желание добра есть во мне, но как совершить доброе, не нахожу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю это, но живущий во мне грех. Итак, нахожу закон, что когда хочу делать доброе, во мне присутствует зло. Ибо по внутреннему человеку наслаждаюсь законом Божиим, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону моего ума и делающий меня пленником закона греха, находящегося в моих членах. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Римлянам 7:14-24.
Павел знал, что в его плоти не было ничего доброго. Склонности, как наследственные, так и приобретенные, которые были в его плоти, его теле, лишь вели его ко греху. Эти склонности представляли закон греха, но Павел желал соблюдать закон Божий, а не закон греха. Закон Божий Павел называл законом своего ума, его высшей природы. Его вопль «Кто избавит меня от тела смерти?» Разумеется, Павел знал, что избавление принесет божество, но он также знал, что дело избавления требует его участия.
«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но ныне гораздо более в мое отсутствие, совершайте свое спасение со страхом и трепетом, ибо Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцам 2:12-13.
Избавление от тела смерти было совершено божественной силой, соединенной с человеческой силой, и это был пример, который Иисус явил людям. Даже при том, что закон греха активно действовал в низшей природе тела, Иисус держал свою низшую природу в повиновении закону Божьему, подчиняя свою волю воле своего Отца. Павел мог обрести избавление, если бы подчинил свою волю воле Божества, Поступая так, он совершал свое спасение, и именно это имеет в виду сестра Уайт, когда говорит о деле искоренения греха из нашей жизни.
Каждая душа, отказывающаяся отдать себя Богу, находится под властью иной силы. Он сам себе не принадлежит, он может говорить о свободе, но находится в самом унизительном рабстве. Ему не дано видеть красоту истины, ибо его разум находится под властью сатаны. В то время как он тешит себя мыслью, что следует велениям собственного рассудка, он повинуется воле князя тьмы. Христос пришел, чтобы разбить оковы греховного рабства, сковывающие душу. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освобождает нас от закона греха и смерти. Римлянам 8:2.
В деле искупления нет принуждения. Не применяется никакая внешняя сила. Под влиянием Духа Божия человек остается свободен выбирать, кому он будет служить. В перемене, происходящей, когда душа покоряется Христу, заключается наивысшее ощущение свободы. Изгнание греха – дело самой души. Верно, мы не имеем силы освободить себя от власти сатаны, но когда мы желаем освобождения от греха и в нашей великой нужде взываем к силе вне нас и выше нас, силы души преисполняются божественной энергией Святого Духа и повинуются велениям воли во исполнение воли Божией. Единственное условие, при котором свобода человека возможна – стать единым со Христом. Истина сделает вас свободными, и Христос – истина. Грех может торжествовать, лишь ослабляя разум и уничтожая свободу души. Покорность Богу — это возвращение к самому себе, к истинной славе и достоинству человека. Божественный закон, которому мы подчиняемся, — это закон свободы. Иакова 2.12. Желание веков 466.
Павел воскликнул: «О, бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?»
Сестра Уайт сказала: «Когда мы желаем быть освобождены от греха и в нашей великой нужде взываем к силе, находящейся вне нас и выше нас, силы души преисполняются божественной энергией Святого Духа и повинуются велениям воли, исполняя волю Божию. Соединяя нашу человечность с божественностью Христа через действие нашей воли, мы совершаем акт удаления греха из собственной души».
Но то, что нам нужно понять, это истинная сила воли.
Воля — это управляющая сила в природе человека, сила решения или выбора. Все зависит от правильного действия воли. Силу выбора Бог дал людям, пользоваться ею — их дело. Вы не можете изменить свое сердце, не можете сами по себе отдать Богу его привязанности, но вы можете выбрать служить ему. Вы можете отдать ему свою волю. Тогда он будет действовать в вас так, чтобы вы хотели и делали по его благоволению. Так вся ваша природа будет приведена под власть Духа Христова. Ваши привязанности будут сосредоточены на Нем. Ваши мысли будут в гармонии с Ним.
Павел знал эти истины и знал, что его низшая природа должна быть подчинена его высшей усилием своей воли. Вот почему Павел умирал ежедневно.
«Клянусь той похвалою о вас, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. Я каждый день умираю». 1 Коринфянам 15:31.
Павел знал, что ему нужно ежедневно распинать свою низшую природу, проявляя силу воли, чтобы удерживать ее в подчинении. Поэтому он распинал свою плоть.
«А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Галатам 5:24.
Павел знал, что его греховная плоть будет существовать в человечестве до второго пришествия Христа, когда верные в мгновение ока получат новое прославленное тело. Именно поэтому 1798 год указывает на основание 46-летнего периода, в течение которого был воздвигнут Миллеритский храм, ибо Христос, как единственное основание, был агнцем, закланным от основания мира. Северное царство являлось телом, которое через грех взяло верх над человечеством и возвысилось, став ложным Северным царством. В 1844 году Иоанну было сказано оставить вне двор, что на греческом означает отвергнуть низшую природу, которая взяла верх над высшей природой, где Бог избрал поместить имя свое, и в 1798 году плоть, низшая природа, со страстями и похотями должна была быть распята.
У основания плоть Христа умерла на распятии, ибо он был отсечен от живых.
Тогда Южное царство должно было стать одним народом, с одним царем, в завете с Богом, народом, у которого Божье святилище было среди них. Строка за строкой, семь времен теперь главою угла,
ибо с 11 сентября 2001 года Бог воздвигает свою северную армию как знамя. Эта армия должна быть одним народом, и этот народ будет отражать только его образ, и делает это как раз тогда, когда сатана воздвигает свой рог, который есть образ зверя. В 37 главе Иезекииля весть четырех ветров вдыхает в тех, кто затем встает как та армия, весть позднего дождя. Весть четырех ветров — это весть седьмой трубы, в которой завершается тайна Божья.
Завершающее дело запечатления началось 7 октября 2023 года. Время запечатления 144 тысяч совершается во время звучания седьмой трубы, и эта труба звучит трижды в ходе процесса запечатления. Она неизменно знаменует удар ислама по славной земле. Современная духовная славная земля была поражена 11 сентября 2001 года, а древняя буквальная славная земля была поражена 7 октября 2023 года, в тот самый год, когда два убитых свидетеля вернулись к жизни. Третий удар произойдет при скором введении воскресного закона в Соединенных Штатах.
7 октября 2023 года республиканский рог и истинный протестантский рог зверя из земли завершают свои окончательные переходы в рог, который при вскоре грядущем воскресном законе будет говорить либо как дракон, либо как агнец. Два проявления внутренних и внешних антагонистов в великой борьбе, разворачивающейся в ходе заключительных событий земной истории, оба соотносятся с историей, представленной 40-м стихом 11 главы книги Даниила. Два заключительных развития этих двух рогов совершаются во время звучания седьмой трубы. Седьмая труба — третья из трех труб горя.
Три горя представляют собой тройное применение пророчества и тем самым дают веское свидетельство в пользу вехи 7 октября 2023 года. И при первом горе, и при втором горе исламские военные действия велись против армии Рима, который в последние дни отождествляется с Соединенными Штатами, о чем свидетельствует сокрушение Советского Союза, осуществленное в 1989 году тайным союзом между Антихристом, папой Иоанном Павлом II и лжепророком Рональдом Рейганом.
В первом горе, как изложено в 9 главе Откровения, дано пророчество о времени 5 месяцев, то есть 150 лет. Во втором горе дано пророчество о времени 391 год и 15 дней. Оба эти пророческие периода представляют военные действия против Рима, которые ислам вел в двух исторических отрезках, соответствующих первому и второму горю. Эти два пророчества предусматривали два различных исхода военных действий. В течение первых 150 лет исламу предстояло повредить Рим, а в пророческом периоде в 391 год и 15 дней исламу предстояло убить Рим. Эти два пророчества были непосредственно связаны. Окончание 150 лет, в течение которых исламу предстояло повредить Рим, обозначало начало периода в 391 год и 15 дней, в течение которого исламу предстояло убить Рим. Первое и второе горе разделены окончанием 150 лет и началом периода в 391 год и 15 дней.
Соединенные Штаты перестают быть шестым царством библейского пророчества при скором введении воскресного закона, и именно тогда они в пророческом смысле оказываются убитыми. Час великого землетрясения в 11 главе Откровения — это скоро грядущий воскресный закон, и когда этот час наступает, вместе с ним приходит и седьмая труба ислама. Она приходит, чтобы ознаменовать конец или смерть шестого царства, которым является войско Рима в последние дни. Этой смерти предшествовали 150 лет, в течение которых ислам вредил армиям Рима. Согласно ведущим средствам массовой информации, которые пытаются преуменьшить деятельность радикального ислама в современном мире, с 7 октября 2023 года до момента написания этой статьи 12 февраля 2024 года ислам совершил 165 нападений на американские интересы по всему миру.
История 150 лет, когда ислам наносил урон войскам Рима, завершившаяся их истреблением в первом и втором горе, повторяется в истории третьего горя, ибо таково действие тройного применения пророчества. Звучание седьмой трубы, то есть запечатление 144 тысяч, во время которого совершается соединение божественности с человечеством, как это представлено соединением двух жезлов, имеет три вехи. Первая — духовная славная земля, и последняя — духовная славная земля. Средняя веха — буквальная славная земля. В 2023 году второй трубный звук предупредительной трубы Третьего горя обозначил эскалацию вооруженной борьбы ислама, когда он вступил в период, в котором будет повреждать зверя из земли. В том же году два свидетеля, республиканский рок и истинный протестантский рок, ожили и начали переход к своим окончательным символическим рогам. Для республиканского рога это было сочетание всех отступнических протестантских сил со всеми отступническими республиканскими силами, дабы образовать один рог, являющийся образом зверя. Для истинного протестантского рога это было соединение божества с человечеством по мере того, как рог переходил от лаодикийского к филадельфийскому характеру, чтобы отражать противоположность образу зверя. 2023 год наступил через 22 года после 2001 года, тем самым представляя символическую связь божества, соединенного с человечеством.
Вся эта история происходит в 40 стихе 11 главы Даниила, стихе, с которого в 1989 году была снята печать и который принес умножение знания. Он представлен рекой Хиддекель. В пророческой истории этого стиха также совершается заключительное дело в святом святых, тот свет, с которого печать была снята в 1798 году и который представлен рекой Улай. Начало 40 стиха обозначает время конца в 1798 году, а конец стиха — время конца в 1989 году, и обе реки сливаются воедино в истории 40 стиха, так же как Тигр и Ефрат, Улай и Хиддекель, сливаются незадолго до впадения в Персидский залив.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
«Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать кротким, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, провозглашать пленным свободу и связанным открытие темницы, возвещать год благоволения Господня и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возложить на сетующих в Сионе, дать им украшение вместо пепла, елей радости вместо печали, одежду хвалы вместо унылого духа, дабы они нарекались деревьями правды, насаждением Господа, чтобы Он прославился».
И они отстроят древние пустоши, восстановят прежние запустения и возобновят опустевшие города, запустения многих поколений. И пришельцы станут пасти ваши стада, и сыны иноплеменников будут вашими пахарями и виноградарями, а вас назовут священниками Господа, станут называть вас служителями Бога нашего. Вы будете питаться богатством народов, и их славою будете хвалиться. За ваш стыд получите вдвое, и вместо посрамления они будут радоваться своей доле, потому в своей земле они унаследуют вдвое. Вечная радость будет у них.
Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с всесожжением, и направлю их дело в истине, и заключу с ними завет вечный, и будет известно среди язычников семя их, и потомки их среди народов, все видящие их, признают их, что они семя, которое благословил Господь. Радостью буду радоваться о Господе, возрадуется душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как жених убирается украшениями, и как невеста украшается своими драгоценностями. Ибо как земля производит свои побеги и как сад дает произрасти посеянному в нем, так Господь Бог произрастит правду и хвалу пред всеми народами. Исайя 61:1-12.